как известно, отличаются друг от друга. Среди 5 миллиардов людей вы не найдете 2 одинаковых людей. Устремления, увлечения людей, они тоже различны. Один изучает медицину, другой лезет на скалы, третий сидит часами с удочкой на берегу реки, четвертый собирает марки. Есть ли что-то, что объединяет всех этих людей? Есть ли какой-то общий знаменатель? То, что объединяет, безусловно, всех этих людей, это одно. Желание получить наслаждение. Желание получить удовольствие. Понятно, что скалолазу не нужна скала, рыбаку не нужен карась. Все, что им нужно, это получить удовольствие от тех действий, которые они совершают. И тем, чем люди действительно различаются друг от друга, это то, каким способом они ищут себе удовольствие. Одни, сидя с удочкой, другие, просиживая часами над книгами, третьи, собирая марки. Но то, что действительно всех объединяет, это стремление быть счастливым, стремление получать наслаждение. Вся жизнь современного общества, она направлена именно на это. Создать такие условия, в которых человек сможет получить максимум удовольствия за минимум времени и за минимальную цену. Это, в сущности, девиз всей нашей современной цивилизации. Все направлено на достижение удовлетворения и наслаждения. Однако вопрос он вот какой. После всего этого, счастлив ли человек или нет? Посмотрите в глаза людей. И вы увидите, что люди всегда, постоянно, полны беспокойства. Их что-то гнетет, что-то мучает. Зачем-то они гоняются, что-то стараются достичь. Удовлетворенности, счастья не в глазах людей, не поговорив с ними, вы не найдете. Почему так? Кто-нибудь задавал себе когда-нибудь вопрос, почему человек несчастлив? На самом деле здесь проявляется различие между 2 системами, которые есть в человеке. Между его физиологической системой и между духовной частью человека. На самом деле в области физиологической удовлетворение есть. Любое физиологическое удовольствие, любое физиологическое наслаждение, оно функционально. То есть оно направлено на то, чтобы заставить человека делать вещи, необходимые для существования его организма. Человек должен есть для того, чтобы получать достаточно энергии, витаминов. Человек должен спать для того, чтобы дать своим мышцам возможность отдохнуть. И есть поэтому удовольствия, которые толкают человека на совершение этих действий. Поэтому человек чувствует удовольствие, когда он ест сытный завтрак. Человек чувствует удовольствие, когда он потягивается на своей кровати перед тем, как он идет спать. Наслаждение и удовлетворение здесь есть. Потому что физиологическая система, она ведь построена по принципу самой простой обратной связи. Та, которую мы наблюдаем, например, может быть, это цинично немного звучит, но, в общем-то, это то, что я называю система сливного бачка. Как действует сливной бачок в домашних условиях? Когда нужно им воспользоваться, нажимаем на ручку, сливной бачок опорожняется. В тот же самый момент с опорожнением поплавок, который есть там, опускается вниз, и тем самым он открывает кран наполнения. Вода начинает снова вливаться, идет наполнение, поплавок поднимается кверху, и в тот момент, когда вода дойдет до нужного уровня, тот же самый поплавок сообщит контрольной системе, и она закроет кран наполнения. Это же просто как все гениальное. Эта система работает безотказно. Никогда не бывает здесь переполнения. Никогда не возникает здесь проблем. Все работает замечательно. Точно так же на самом деле, по той же самой системе, построена и физиологическая часть человека. Человек чувствует голод, потому что желудок его опорожнился. Ему необходимо принять дополнительную пищу для того, чтобы получить энергию, получить витамины, другие вещества. Человек чувствует голод. Чувствуя голод, человек начинает есть. По мере того, как он ест, Есть специальные системы, которые сообщают, не будем ходить во всю их физиологию, но так или иначе специальные системы, которые сообщают человеческому мозгу о том, что желудок наполняется. В тот момент, когда есть это ощущение наполнения желудка, голод прекращается. Прекращается голод, человек перестает есть. По мере того, как пища переваривается, человек снова начинает ощущать голод, и снова он садится есть. Здесь есть, безусловно, насыщение, есть удовлетворение. Человек чувствует себя вполне удовлетворенным, насытившись хорошим завтраком. Все здесь в порядке, никаких проблем нет. Почему же тогда человек несчастлив? В чем же тогда дело? Дело-то в том, что человек не в состоянии ограничиться материальными наслаждениями. Человека тянет к другому. Есть у него куда более сильная жажда к духовным наслаждениям. Духовные наслаждения, о которых я здесь говорю, духовными я называю их немного условно. И вы сейчас поймете почему. Какие действительно силы, какие силы давят на человека, к чему человек стремится намного сильнее, чем к еде, к сну, к другим физиологическим удовольствиям. Человека обуревает прежде всего необычайная сильная жажда накопления. Человек стремится к накоплению материальных благ, к накоплению денег, к накоплению имущества. Человека тянет к тому, чтобы его, ему очень важно, чтобы его замечали, чтобы его ценили, чтобы его почитали, чтобы он был известен. Эта тяга человека к уважению, к почету и к популярности невероятно сильная. Человек чувствует стремление к творчеству, создать что-то свое, сделать что-то своими руками, своей головой, от самых тонких вещей в области искусства до самых простых ремесленных вещей. Но самое важное то, что объединяет здесь и человека, искусство, и ремесленника, это желание что-то создать. Оно тоже невероятно сильно в человеке. Есть у человека жажда власти. Жажда властвовать над другими, ощущать свою власть. Все эти устремления, именно они-то в основном и правят человеком. Именно они-то толкают человека на большую часть его поступков. И вот именно в этой области, в области духовной, как я ее называю, наслаждения нет, удовлетворения здесь нет. Почему я называю это духовной? Потому что все эти устремления, они не функциональные. Они не связаны с физиологическим функционированием организма. Для нормального функционирования организма человеку нет необходимости ни в 3 килограммах уважения, ни в 4 тоннах популярности. Человек функционирует, безусловно, и без этого. Животное, ведь факт тому, оно к этому не стремится. Все, что касается физиологической области, оно абсолютно одинаково и у людей, и у животных. Но ни к материальным благам, ни к накоплению, ни к власти, ни к почету, ни к уважению животное не стремится. Это удел только одного человека. И поэтому все эти устремления вместе мы назовем условно духовными, поскольку они не связаны с физиологическим функционированием организма. Именно здесь человек оказывается неудовлетворенным. Каким образом? Давайте посмотрим несколько примеров. Начнем одно за другим. Стремление человека самое простое. Стремление человека к материальному накоплению. Счастливы ли люди, стремящиеся к накоплению? Не секрет, есть люди, у которых денег больше, чем они могли бы промотать не только за одну жизнь, которая у них есть. Но даже было бы у них 5-6 жизней, они все равно не в состоянии промотать этих денег. Люди эти прекрасно об этом знают. Прекращают ли люди свою погоню за материальными благами, когда они понимают, что у них есть денег на 5-6 жизней? Нет, наоборот. Чем больше у человека денег, тем больше он к ним стремится. Есть у человека 100, хочет 200. Есть 200, хочет 400. Есть у него 400, хочет 800. И остановить его ничего не может. Зачем ему нужны еще деньги? Зачем это нужно? То есть получается странная вещь. Есть голод. Есть стремление к накоплению материальных благ. Человек постоянно пытается этот голод утолить. Но почему-то утолить его не может. И более того, парадокс-то в том, что чем больше он утоляет этот голод, тем более он становится голодным. Его аппетит растет все больше и больше. И удовлетворения нет никакого. Почему это так? Почему здесь нет того самого поплавка, который так замечательно срабатывает в физиологической системе? Если я наелся, голод мой прекращается, поплавок сработал, все в порядке. Почему здесь нет этого поплавка? Почему в духовной сфере никто не предусмотрел той самой системы, которая сумела бы прекратить голод? Возьмем другое стремление человека. Устремление к тому, чтобы его почитали, уважали стремление к популярности? Может ли человек насытиться уважением? Может ли человек насытиться популярностью и славой? Безусловно, нет. Более того, чем больше человека уважают, тем ему еще больше хочется, чтобы его уважали. В особенности это известно на печальных примерах различных звезд. Есть так называемая звездная болезнь у звезд кино, спорта или поп-музыки. В тот момент, когда они чувствуют, что люди уже не приходят в бешеный восторг, встречаясь с ним, вся жизнь им не мила. И от того, что есть, быть может, еще миллионы людей, которые их почитают и уважают, но в тот момент, когда популярность их чуть-чуть снижается, люди эти впадают в депрессию, в тяжелую депрессию. Пожалуй, самый яркий пример – это тот, который дается в Танахе, в книге, в Мегилат Эстер. Там описывается человек очень удачливый, Аман. Аман был первым министром при дворе царя Ахашвироша. Царь Ахашвирош правил 127 государствами. Правил номинально. Тот, кто правил фактически, был Аман. Все принадлежит ему. Власть колоссальная. 127 государств. Это практически половина всего мира. Более того, царь приказал всем жителям всех стран падать ниц при виде Амана. Все падают ниц. Он только выходит на улицу, все тут же падают ниц. Что может быть? Это же предел мечтаний. Предел... Ни у одной кинозвезды подобного еще не было. И что же говорит этот Аман? И все это не стоит мне ничего, когда я вижу Мордыхая, иудея, сидящего перед воротами. Есть один наглец, который ему не кланяется. Миллионы людей в 127 государствах падают ниц при виде Амана. Но есть один гад, который не кланяется. Что говорит Аман? Все это мне не стоит. Из-за одного, все, что есть у него, вся популярность, вся слава, вся власть, весь почет, все это ему не стоит. Жизнь становится не мила. То есть мы снова видим тот же самый алогизм. Чем больше человек стремится к славе, чем больше человек стремится утолить свою жажду славы, тем голоднее он становится. Почему? Опять вопрос возвращается. Где тот самый поплавок? Возьмите другое устремление человека. Устремление человека к созданию, к творчеству. Оно тоже абсолютно логичное. Человек так стремится что-нибудь создать, ему это настолько важно. Никогда не забуду, это было уже много лет назад. Вас тогда еще в Израиле не было. Был здесь тогда начальник генерального штаба, не буду называть его по имени, которому пришло время выходить в отставку. А этот начальник генштаба, у него любопытная вещь была, хобби. Как только выдавалась у него свободная минута, он тот же бросал своих генералов, свою армию, ехал себе домой, в столярную мастерскую, которая у него была, и там он сражался не с дивизиями и не с корпусами, а сражался там он с деревянными чурбанами, из которых он делал разные вещи. Это человек, который командовал одной из самых сильных армий в мире, по одному слову которого тысячи солдат могли смести с лица земли целое государство, сделать от него мокрое место. И человек этот все свободное время тратил на что? На то, чтобы делать какие-то деревянные поделки. Так вот, когда пришло время ему выходить в отставку, то прощание с армией проходило в одном армейском клубе. И он, совершенно не стесняясь, принес туда, в подарок этому армейскому клубу, стул, сделанный его собственными руками. Стул. И нужно было видеть, с каким трепетом и с каким удовольствием он этот стул передавал армейскому клубу. Правда, более удобный стул можно было купить за 40 шекелей в магазине. На этом стуле было довольно неудобно сидеть, но это не важно. Это ему и не важно было. Главное, что он сделал своими руками. Своими руками что-то сделал. Это устремление не только у людей, занимающихся подобными ремесленными хобби. В принципе, оно лежит в основе и любого устремления, любого человека, занимающегося искусством, либо другим каким-то творчеством. Что-то создать, и оно абсолютно нелогичное. И удовлетворение здесь человек тоже не находит. Ведь каждый человек знает, что минуты творческого экстаза у того, кто действительно занимается творчеством, они, их можно посчитать по пальцам за всю жизнь человека. Все остальное время это только поиск. Другое устремление человека. Перебороть. Стремление к достижениям. Человек может рисковать своей жизнью для того, чтобы забраться на Эверест. Тебе нужно на Эверест. Не так уже дорого стоит купить билет на вертолет. И можно добраться. Не так это сложно. Человеку не нужно добраться на вертолете на Эверест. Ему нужно показать себе, что он может преодолеть. Он может завоевать. И здесь стремление это абсолютно нелогично. И не только у тех, кто занимается покорением Эвереста. Сколько знала история случаев, в которых императоры, властители, которые завоевывали по 100 и по 200 государств, не могли спокойно спать, когда выяснялось, что есть еще какой-то маленький народец, который до сих пор не принял их власть. Этот факт того, что еще кто-то им не покорился, кто-то им еще не подчинился, отравлял им всю жизнь. Снова, есть у человека стремление, стремление покорять, стремление властвовать, стремление командовать, и утолить его человек не в состоянии. Чем больше власти у него есть, чем больше он побеждает, тем больше у него жажда побед. Снова мы видим то же самое. Что ж получается? Сколько ни стремится человек к удовлетворению, удовлетворения у него нет. Ничего не получается. Наслаждение, быть может, в физиологической системе, оно есть. Но как только человек выходит за пределы физиологии, как только он входит в область чисто человеческих, духовных устремлений, там удовлетворения у него нет. Да на самом деле и с едой, питьем тоже не все так гладко. Почему? Потому что когда человек пытается придать и физиологической системе, совершенно не физиологические функции, тоже у него есть проблема. Когда человек ест для того, чтобы утолить голод, тогда все в порядке. Тогда есть насыщение. Но что происходит, когда человек ест для того, чтобы почувствовать вкус деликатеса? Тогда получается любопытно. Человек приходит к известной дилемме. Хочу, но не могу. Желудок уже набит. Поплавок сработал. Поскольку желудок набит, поплавок сработал. Голода больше нет. Человек не в состоянии впихнуть в себя больше ничего. Но глаза-то заведущие. На столе еще так много всего вкусного. Хочется невероятно, но не может. Что ж, получается любопытная вещь. В той же самой системе поплавок работает на одно, не работает на другое. Для того, чтобы прекратить голод, поплавок работает. Но по поводу чревоугодия, прекратить жажду человека к вкусненькому, здесь поплавок почему-то не срабатывает. Хотя разговор идет о той же самой еде. И таки сложно получается. Кстати, древние греки, если вам известно, нашли довольно недурной способ решения этой проблемы. После того, как после очередной, перед очередной сменой блюд, они уже чувствовали, что хочу, но не могу, и больше не лезет. Просто вставляли два пальца в рот, либо принимали рвотное. И можно было начинать все сначала. Можно было по новой, так второй раз и третий. То же самое происходит в сфере романтической. Сексуальное наслаждение дано человеку, оно тоже чисто функциональное. Для чего дан человеку этот вид наслаждения? Для того, чтобы заставить человека продолжать род. Не будь этого наслаждения, никто бы не занимался продолжением рода. Оно есть, поэтому, поскольку оно физиологическое и функциональное, наслаждение здесь достижимо. Но в тот момент, когда человек ставит своей целью искать любовные приключения, вот здесь-то оказывается, что он не может найти никакого удовлетворения. Известный и очень правдивый образ, созданный поэтами 19 века, это образ Дон Жуана. Ведь Дон Жуан, он же не злодей, он просто несчастный парень. Он просто теряет интерес к той особе, к которой он стремится в тот момент, когда он ее приобретает. В этот момент, в тот же самый момент, он теряет к ней всякий интерес. И он вынужден искать новый объект для романтических приключений. Человек несчастный, есть у него голод. Его толкает на эти любовные приключения. Он чувствует это, но удовлетворения получить не может. Наоборот, есть только одни разочарования. Почему? Что же происходит? В чем здесь штука? Ведь вопрос-то на самом деле он болезненный. Давайте подумаем вместе. Если я пытаюсь насытить себя порцией соломы, так? Приду я в ресторан, закажу себе порции соломы. Поем я немного соломы и выясню, что солома меня не насыщает. Что я понимаю? Что, очевидно, я просто ошибся в адресе. Что солома – это не пища для меня. Доказательство тому, что если я съем порцию супа и кусок мяса, насыщение будет. То есть голод мой не направлен на какой-то абстрактный объект, он направлен на реальный вполне объект, тарелка с супом и кусок мяса. Вся моя проблема только в том, чтобы найти этот объект и не ошибиться. Однако человек во всех своих устремлениях, он чего-то ищет, но найти он этого совершенно не может. Что ж происходит? Какая здесь есть ошибка в адресе? Человек стремится к деньгам, деньги его не насыщают. Стремится к славе, слава не в состоянии дать ему удовлетворение. Стремится к творчеству, тоже ничего не находит. Почему? На что же направлен его голод? На что же направлено его стремление? Вещь на самом деле ужасная. Быть может, есть у человека выход. Быть может, если вся проблема в духовной жизни человека, в том, что он стремится к каким-то неживотным, каким-то духовным наслаждениям, и именно там он не может получить удовлетворение, быть может, на самом деле куда легче было бы ему, если бы он стремился, как животное, к простым материальным удовольствиям. Ведь действительно, посмотрим, человек примитивный, он же намного счастливее всех остальных. Много ему не надо. Если он только не больной и не мучают его другие люди, то в общем-то жизнью он довольно удовлетворен. Точно так же и животные. Эта проблема особо мучила в свое время великого французского философа Руссо. Его как-то спросили, если бы довелось ему родиться снова, кем бы он хотел появиться на свет? На что Руссо, не задумываясь, ответил: улиткой. Почему улиткой? Объяснение, которое дали его современники, было простое. Улиткой, во-первых, потому что у улитки нет носа, и можно не чувствовать вонь. А потом у нее есть большой-большой желудок, так что можно много есть, не прекращая. Это действительно хорошо. Хорошо быть животным. Нет у тебя никаких неприятностей. Все твои устремления, они достижимы. Действительно, посмотрим на корову. Дайте корову пищу, дайте корове еду, отгоните от нее мух. Будет она счастлива своей жизнью? Безусловно. И она тут же заснет в полной эйфории. Человек же совсем другое. Даже в тот момент, когда он достигает то, что ищет, есть у него минутная эйфория, но через минуту все рассеивается, и он снова начинает искать. Тогда, быть может, назад к природе. Тогда, быть может, вернуться назад к нашим предкам, прабабушкам, нашим обезьянам, шимпанзе, и жить, как они, только материальными своими удовольствиями. Но человек не может. Не получается это. Вариант с улиткой он не проходит. Потому что рожден человек человеком, и есть у него знание. А знание мешает человеку, разумение человеческое, мешает ему получать наслаждение от простых, симпатичных удовольствий. Видел ли кто-нибудь из нас свинью, которая, вывалившись в грязи, вдруг решит, это просто свинство так выпачкаться? Никто еще не видел. Человек, вывалившись в грязи, может прийти домой и сказать: какая же я скотина. Зачем человеку нужно знание? Затем человеку нужен разум, который мешает ему жить. Ведь так просто было бы действительно жить улиткой. Так хорошо быть кошкой, хорошо собакой. Все замечательно. Зачем нам это знание? Если кому-то вопрос кажется странным, почему, например, у человека нет хвоста весом в 10 килограмм? Почему? Ответ простой, потому что он мешает. Он мешает. Тяжелый, неудобный мешает. Нет. В природе, в физиологической системе все продумано. Все размерено, все отвешено. То, что помогает, есть, то, что мешает, не нужно. Однако же здесь у человека, в его духовной сфере, наблюдается другое. Есть у человека знание, которое ему мешает. Знание, разумение, интеллигентность человека, она мешает ему жизнь. Так почему же человек имеет это знание? Почему он к нему стремится? Ведь лучше было бы без него. Кто-нибудь задавал себе этот вопрос? Зачем это нужно? Этот вопрос, кстати, он, в общем-то, во всех культурах существующих, он так или иначе проявляется. Острее всего вопрос, который поставил царь Шломо в книге Коэлет, которую завтра будут читать в синагоге. Мусиф даат, мусиф махов. Тот, кто прибавляет знания, прибавляет печали. Чем больше человек интеллигентнее, чем он умнее, чем он больше знает, чем он тоньше, счастливее он. Да ничего подобного. Он только еще более несчастлив. Но почему же это так? Почему же человек стремится только к тому, что дает ему несчастье? Как же решить этот вопрос? Что же здесь происходит? Мы видим действительно, что все живое в мире, оно стремится к чему-то определенному. Корова к сену, собака к кости. И все находят свое удовлетворение, кроме человека. Только один человек во всем этом мире не удовлетворен. Счастья у него нет. Почему это так? В чем здесь дело? Отвечают наши мудрецы, снова обращаясь к словам мудрейшего из людей, царя Шломо. Слова, которые он сказал в Коэлете, в Экклезиасте. Написано там так. «Коль амаль адам лепиу, веханефеш лотимале». Весь труд человека для рта его, но души наполнить нельзя. То есть в этой фразе сказано все, что мы до сих пор разбирали это на примерах. Весь труд человеческий для рта его, то есть набить живот можно. Получить удовольствие от простых материальных наслаждений, безусловно, возможно. Это да. Но души наполнить нельзя. Душевного удовлетворения человек не в состоянии достичь. Так говорит царь Шломо, просто постулируя это положение. Спрашивают наши мудрецы, а почему? Почему так? Почему Бог сделал человека несчастным? За что, чем человек провинился? Почему человек не может найти удовлетворение? Отвечают наши мудрецы притчи. Притча о крестьянине, который женился на царской дочке. Он привозит ее в свою крестьянскую избу. Он ее очень любит. Он хочет сделать ее счастливой. Он хочет дать ей все удовольствия, которые только есть в мире. Он даст ей свой самый лучший соломенный тюфяк. Рано утром на заре он разбудит ее для того, чтобы доить корову, чтобы пить парное молоко. Вы знаете, какое это удовольствие парное молоко? Это же необычайная вещь. Полоть сорняки, бороться с вредителями, слушать соловьев в июньскую ночь, смотреть закат солнца на берегу реки. Это же деревенские удовольствия, выше которых не бывает. Но только счастлива ли наша принцесса? Нет, наоборот, она несчастлива. Все, что пытается дать ей наш крестьянин, все те грубые крестьянские удовольствия, которыми он пытается ее насытить, они ей чужды. Почему? Потому что она царская дочка. Она пришла из другого мира. Она выросла во дворце, в царском дворце, где привыкла к балам, к музыкальным вечерам, к обществу придворных поэтов, музыкантов, художников. Ей все эти деревенские удовольствия абсолютно чужды. И она не только не может ими насытиться, наоборот. Чем больше ее муж-крестьянин пичкает ее своими деревенскими удовольствиями, тем больше она входит в депрессию, тем тяжелее, тем она становится все более угнетенной и угнетенной. Почему? Да потому что она царская дочка. Так и человек. И есть у человека тело, есть у человека душа. Душа – это царская дочка. Она пришла из другого мира. Она привыкла к другим удовольствиям. А мы же, как тот самый крестьянин, ничего не зная и ничему не учась, мы пытаемся пичкать нашу душу нашими грубыми крестьянскими удовольствиями. Она к этим удовольствиям не привыкла. Потому-то и останется она всегда голодной. Потому-то ей ничего не получается у человека. Потому что душа его – царская дочка. Я хочу это объяснить чуть поглубже. Душа человека – царская дочка. Говорят каббалисты, что отношение между душой человека и Богом – это, в общем-то, отношение частного к целому. Душа находится в мире душ, где она наслаждается. Все ее пребывание там – это наслаждение. Душа любого человека – это ветвь на дереве, которое питается от корня всего живущего. Есть в мире такой неписанный закон – соответствие ветвей корню. То есть все то, что есть в корне, все это приятно и доставляет удовольствие ветви. Все то, что корню чуждо, отвратительно и гадко, и ветви тоже. Что же мы знаем о корне всего живущего? Он абсолютное совершенство. Созерцание, постижение его – это и есть максимальное удовольствие, которое существует в мире. Это удовольствие получает душа, находясь в мире душ. Однако удовольствие это неполное. В нем есть изъян. Почему? Так уж человек создан, что получая дармовую подачку, человек с одной стороны радуется тому, что он получил, а с другой стороны он чувствует свою неполноценность. Кто из нас когда-нибудь помнит, когда мы даем пожертвование бедному человеку? Я не говорю о профессиональных сборщиках, которые давным-давно потеряли всякий стыд. Я говорю о человеке, которому действительно пришлось раз в жизни протянуть руку и просить помощи. Радуется человек в тот момент, когда мы ему даем десятку. Радуется, но посмотрите в его лицо. Он не в состоянии поднять глаза, ему стыдно на нас глядеть. Человек ощущает не просто неудобство, а страдание от того, что он пользуется тем, что не его, что ему не полагается. Дармовая подачка – это ложка дегтя в бочку с медом. Есть бочка с медом, замечательно. Но тот факт, что человек получил это даром, портит ему все удовольствие. И поэтому душа находясь в мире душ, получает она наслаждение от близости с Творцом своим? Безусловно. Однако наслаждение это не полное. Для того, чтобы повысить уровень его наслаждения, для этого испускается душа из мира душ, и приходит она в соприкосновение с телом. Тело человеческое, полное изъянов, полное примитивных инстинктов. И вот этот симбиоз души и тела является человеком так, как мы его знаем. Понятно, что существо очень далекое от совершенства. Вместе им, душе и телу, дана задача построить себя, усовершенствовать себя, достичь совершенства своим трудом. Тогда, получив это совершенство своим трудом, душа сможет наслаждаться им, этим совершенством, не ощущая неполноценности от того, что получает она что-то за даром. Тогда это уже будет не за даром. Тогда это будет заработано. Тогда это будет свое, что человеку, безусловно, очень хочется. Каким образом это делается? Те самые 613 заповедей, которые даны, которые объяснены в Торе, они все инструменты для совершенствования человека. Наши мудрецы говорят, что 613 заповедей, если их посчитать, они разделяются на две группы. Есть 248 заповедей повелительных и 365 заповедей запретительных. Говорят наши мудрецы, что в теле человека, понятно, по классификации, которая была принята у мудрецов, есть 248 органов и 365 жил или сосудов. Таким образом, каждая из заповедей, она как бы направлена на усовершенствование одного из органов человеческой души, который параллелен органу человеческого тела. Точно так же, как разделяется тело на 248 органов, точно так же и в душе, понятно, что это не разделение, духовные вещи, они неделимые, но так или иначе есть 248 аспектов человеческой души, и каждая из заповедей направлена на усовершенствование одного этого отдела, одного аспекта человеческой души. Так вот, для того, чтобы человек неустанно копил заповеди, для того, чтобы он стремился к соблюдению заповедей, к накоплению добрых дел, которые усовершенствуют человека, которые дают ему возможность прийти к настоящему истинному наслаждению в дальнейшем. Для этого и дана человеку неутолимая жажда наслаждения. Поэтому-то в духовной сфере поплавок не предусмотрен. В физиологической системе есть поплавок. Та самая обратная связь, которая прекращает голод с наполнением. Здесь же нет. Чтобы человек не почивал на лаврах, чтобы не почувствовал себя удовлетворенным, сделав 2-3 добрых дела, дан человеку голод неутолимый. Неутолимый голод накопления добрых дел и заповедей. Однако мы с вами, чувствуя в себе эту жажду накоплений, мы не понимаем, на что она в действительности направлена. Человек, как тот самый крестьянин. Все понятия крестьянина, они взяты только из крестьянской жизни. Точно так же и мы с вами, все наши понятия, они взяты из материального мира. И мы пытаемся втиснуть духовную жажду в материальные рамки. Ты хочешь накоплять? Что можно накоплять в мире? Понятно, что. И так мы начинаем копить. В детстве мы копим спичечные этикетки, марки, значки. Потом начинаем копить велосипеды, магнитофоны, девочек, машины, связи, дачи и так далее, и так далее, и так далее. И здесь действительно человек не может найти удовлетворение, потому что скармливает-то он своей душе суррогаты. Не к тому она стремится, не этого-то она хочет. Не может она быть от этого счастлива. Но и больше того, не только что нет здесь наслаждения, не только что нет здесь удовлетворения, есть глубокое разочарование и депрессия. Возьмем еще один пример. Представим себе человека. Быть может, некоторые из нас пережили это в своей жизни. Человека, который решает купить машину. Надоело 20 минут ждать на остановке под зноем и под дождем автобуса, а потом висеть на подножке, все тебе наступают на ноги, все тебя толкают. Тяжелая жизнь. Человек решает, он купит машину. Тогда он сразу приедет быстро на работу, все будет иначе. Но есть проблема. Купить машину стоит много денег, машина дорогая штука. Что остается делать? Копить. Человек начинает копить деньги на машину. Стремление человека направлено на вполне реальный определенный объект. Поэтому в момент, когда человек ощущает это устремление, когда он решает, что цель его купить машину, он начинает, его воображение начинает рисовать ему сладостные картины. Человек видит глазами своего воображения, как он привезет эту машину, сверкающую краской и никелем, поставит ее с себя под окном, так что все соседи увидят эту новую замечательную машину. А Рабинович с третьего этажа просто подавится от зависти, так ему и надо. В пятницу он выйдет в коротких штанах и будет ее мыть на глазах у всех соседей. На работу он будет доезжать спокойно, не торопясь, за 5 минут. А в отпуск погрузит всю свою семью на машину и поедет на море. Это же предел мечтаний. Это же невероятная вещь. Вы себе представить даже не можете, как это хорошо. Воображение человеку рисует эти картины настолько сладостно, что ценность машины вырастает в его глазах и растет на самом деле намного больше, чем намного больше реальной, действительной ценности этой машины. И что происходит? Человек копит деньги, он отказывает себе во всем. Он отказывает в семейном походе в кино или в поездке в отпуск. И каждый раз, когда он отказывает себе в чем-то, он говорит себе... И понятно, что когда человек жертвует чем-то ради достижения какого-то удовольствия в дальнейшем, он ждет неземного удовольствия. Чем больше жертвует, тем большего удовольствия ждет. И понятно, он так много пожертвовал, он так много себе отказывал. Быть может, несколько лет он копил деньги на эту машину. И вот, наконец, машина куплена. Понятно, что в первый день радости нет границ. Эйфория полнейшая. Однако уже на второй день, максимум на третий, радость чуть-чуть поостывает, эйфория уходит, и человек вдруг выясняет страшную вещь. На самом деле он ждал не земного удовольствия, а машина, она это самая простая. Воображение рисовало ему такие картины, что ценность этой машины выросла в его глазах. Это ценность субъективная. Была она намного больше того, чем эта машина стоит в действительности. И теперь, через 2 дня после ее покупки, выясняется, что она стоит ровно того, чего она стоит. Ни больше и не меньше. Человек начинает себя чувствовать немного обманутым. Ведь он-то ждал не земного удовольствия. А где же то все, что он ждал? И тогда происходит еще одна вещь. Подспудно. Из-за того разочарования, которое получается, человек начинает искать в своей машине недостатки. И он находит. Нет машины, у которой нет недостатка. Безусловно. Утром она заводится не очень быстро. Иногда нужно поработать над ней. И багажное отделение маленькое. И вообще сиденье не совсем удобное. Полчаса посидишь, начинает спина болеть. И что самое ужасное, что Рабинович с третьего этажа в это время тоже ж купил машину, но только более новую, более большую и более комфортабельную. И вот тут уже человек чувствует себя совсем обманутым. Его обманули. Он стольким многим пожертвовал ради чего? Ради этого драндулета. И это все стоило. И человек решает, нет, нужно эту дрянь продать и купить новую машину. Получше, поновее, такую, как у Рабиновича, либо еще лучше. Но правда, она стоит намного дороже. Хорошо, стоит дороже, будем копить деньги. И снова все повторится. Сначала, по второму кругу, человек снова начнет себе во всем отказывать, снова начнет стремиться. Воображение снова будет ему рисовать новую машину, и снова, приобретя ее, через 2 дня пройдет эйфория, пройдет радость, и человек почувствует себя обманутым. Приходит разочарование, приходит опустошение. Быть счастливым здесь невозможно. Потому что то, что человек достигает, он ждет на самом деле неземных удовольствий, куда больше, чем они есть. В тот момент, когда он их получает, он видит, что на самом деле нет здесь ничего, кроме их реальной и действительной ценности. И в этот момент он теряет к этим ценностям всякий интерес. Именно поэтому мудрецы наши говорят, есть у человека 100, хочет 200. Есть 200, хочет 400. Именно в такой пропорции. Почему, если он уже достиг эту 100, хочет он 200? Потому что 1-я 100 потеряла всякую ценность в его глазах. Нету здесь счастья, нет удовлетворения. Все, что отстается человеку, это ощущение того, что он обманут, опустошен и разочарован. Если бы человек направил свое это стремление к накоплению на то, на что оно в действительности, для чего оно предназначено, все бы выглядело иначе. Стремление к накоплению предназначено для того, чтобы человек без устали копил добрые дела, копил исполнение заповедей. И человек, который копит исполнение заповедей, он в действительности имеет удовлетворение. Каким образом? Верно одно. Голод, который ему дан, жажда накопления, которая ему дана, она действительно нескончаема. Снова для чего? Для того, чтобы человек не почивал на лаврах, исполнив 2-3 заповеди. Это да. Поплавок здесь не предусмотрен. Голод не прекращается. Однако удовлетворение есть. То, что человек достиг, не теряет ценности в его глазах в тот момент, когда он его достигает. Ведь человек, который стремится к каким-то добрым делам, человек, который стремится к самоусовершенствованию, к исполнению заповедей Торы, воображение вовсе не рисует ему сладостных картин. А, какая это будет замечательная, какое это будет наслаждение, когда я завтра надену тфилин. Ничего человеку воображение не рисует. Наоборот, человек сидит в синагоге, молится, воображение рисует ему самое обратное. Воображение рисует ему, что уже 10 часов 38 минут, через некоторое время последний автобус уходит, и тогда ему придется чуть ли не бежать пешком. И он уже видит своими глазами почти, как автобус уходит от него вдали. Человек чувствует, наоборот, желание убежать из синагоги, поймать этот последний автобус. Все наоборот. Человек не ждет, вовсе не ожидает он неземных удовольствий от исполнения какой-то заповеди. Наоборот. И когда человек ее достигает, то, что он уже достиг, нет у него той пропасти между ожидаемым удовольствием и получаемым. Наоборот. То, что человек достиг, не теряет ценности в его глазах. Предположим, раньше для меня солгать было делом простым, очевидным. Направо-налево. Я пытаюсь достичь, я пытаюсь себя каким-то образом улучшить. Перестать врать, перестать лгать. Предположим, мне это удалось. Добился этого. Больше не лгу. Стараюсь говорить правду. Ну и что? В тот момент, когда я этого достиг, тут же мое это достижение теряет ценность в моих глазах? Вовсе нет. Верно, что голод не прекращается. Человек, устремляющийся к настоящим духовным ценностям, не к суррогатам, он тоже имеет голод нескончаемый. Голод продолжается, ему хочется новых достижений. Теперь он, например, хочет прийти к новому достижению, не говорить о людях гадости, даже когда это правда. Это тоже моральная ступень. Но это происходит не потому, что он абсолютно разочаровался в том, чего он уже достиг. Наоборот, только на основании того, что человек уже достиг, можно идти дальше. И что самое-то главное, что все эти достижения, они внутри человека. Ведь любая духовная ступень, которую человек достигает, она есть приобретение человеку, которого нельзя отобрать. Это в душе человека. Человек сам изменился. Это уже не тот человек, который был. Человек... Другой пример. Был я, скажем, человеком скупым. Вытянуть у меня копейку было страшным делом. Я хочу над собой работать. Я хочу изменять, я хочу исполнять заповеди. И я вот приучился, когда меня просят помогать. Теперь я с радостью помогаю тем людям, которые обращаются ко мне за помощью. Это я изменился. Это не то, что я приобрел что-то, что вне меня. Я-то стал другим человеком, менее скупым. И этого у меня никто отнять не может. В этом разочарования нет. Предположим, я хочу дальше. Понятно, что голод остается. Поплавок здесь не предусмотрен. Я стремлюсь к более высоким граням. Я хочу приучить себя каждый месяц отдавать то, что называется Маасер Ксафим, десятую часть, 10% от всех моих доходов. Каждый месяц, неважно, просят меня или не просят, даже если не просят, отдавать самому. Это куда сложнее. Это куда тяжелее, это более высокая стадия. Но к этой более высокой стадии можно дойти только, перейдя сначала первую стадию, переборов свою изначальную скупость, приучив себя вообще давать чего-то. И стремлюсь я к этой новой стадии не потому, что я потерял всякий интерес к первой стадии. Наоборот, именно на ней я строю. И я этим горжусь. И это мне дает удовлетворение. Я перешел. Таким образом получается любопытная вещь. Она выглядит на первый взгляд парадоксально. Голод есть. Голод продолжается. Человек продолжает искать и накоплять. Однако есть удовлетворение. Это то, чего нет в накоплении материальных объектов. Там голод продолжается, а удовлетворение нет. То же самое происходит стремление человека к почитанию, к уважению. Стремление это одно из самых сильных у человека. Оно тоже заложено в душе. Душа человека в псалмах царя Давида называется кавод. Почет, уважение на нашем языке – кавод. Душа тоже называется кавод. От какого слова это происходит? Кавед, то есть тяжелый. Иными словами, в самой душе заложено стремление человека к ощущению собственной значимости. Человек действительно стремится отяжелить свою душу, чувствовать ее значимость. Каким образом? Для чего она человеку дана? Для того, чтобы набрать духовный багаж. Для того, чтобы обогатить свою душу в действительности. Чтобы была она богата знаниями Торы. Чтобы была она богата исполнением добрых дел. А каждое доброе дело, которое человек делает, оно откладывает отпечаток на человеческой душе. Для этого дано человеку, дано это стремление к ощущению собственной значимости. Однако, что мы делаем? Вместо того, чтобы думать о том, как в действительности утяжелить свою душу, как в действительности дать ей духовный багаж, мы думаем совсем о другом. Мы хотим почувствовать свою значимость через оценку других людей. Вот если он будет ко мне относиться хорошо, если он будет меня почитать, если он будет меня знать, вот тогда я думаю, что я буду чувствовать удовлетворение. Но это иллюзия. Это же не поможет. То, что думает другой человек обо мне, не может насытить моего желания, моего стремления к собственной значимости. И человек, который вступил на этот путь, искать оценку людей извне, человек это удовлетворение найти не может. Я еще помню, как 15 лет назад в Москве мои сверстники готовы были отдать двухмесячную зарплату для того, чтобы купить себе пару потертых джинс. Почему-то тогда все решили, что нас будут уважать, если мы будем носить потертые обтянутые джинсы. Человек отказывал себе во многом. Двухмесячной зарплаты это стоило. И что ж получалось? Заплатив эту двухмесячную зарплату, человек вдруг выяснял, что он получил вместо своих денег шмотку, которая куда больше похожа на половую тряпку, чем на человеческую одежду. И то, что кто-то уважает его, потому что он надел эту модную тряпку, ему вовсе не дало никакого удовлетворения. Человек снова почувствовал себя обманутым. Снова повторяется та же самая история с Рабиновичем и с машиной. Человек стремится к тому почету, к тому уважению, которое его насытить-то не может. Есть. И удовлетворение глубокое. То же самое со стремлением человека к власти. Для чего оно дано человеку? Хотя бы на тех же самых примерах, которые мы уже видели. Если я должен усовершенствовать себя, если я должен усовершенствовать свою душу, мне нужна тяжелая борьба с собственными примитивными страстями и инстинктами. Ничего здесь не поделаешь. Если я хочу быть человеком лучше, если я хочу перебороть свою скупость, значит, должен я бороться со своей скупостью не на жизнь, а на смерть. Чтобы мог этот человек сделать, для этого и дано ему это стремление к одержанию побед. Перебороть, одержать победу. Перебороть себя для того, чтобы сделать себя человеком лучше. Для того, чтобы быть совершеннее, чем я был до того. Но это тяжелый путь. Перебороть себя очень сложно. Поэтому люди идут по пути наименьшего сопротивления. И пытаются направить все свое стремление к власти на что, чтобы властвовать над другими людьми. Покорять других людей, стремиться к власти. Либо покорять 100-метровки, планки, Эвересты и другие вершины. И здесь тоже удовлетворение человек найти не может. Потому что в тот момент, когда он достигает той победы, к которой он стремился снова, есть у него минутная эйфория. Но затем выясняется, что это не то. Человек снова обнаруживает, что он накормил свою пищу суррогатом. Она не удовлетворяет. Человек стремится к другой. На самом деле в нем заложено стремление к другой победе. Победе настоящей над собой, которая изменяет человека. Когда я сумел перебороть в себе свои примитивные страсти, тогда я изменился. Я стал другим человеком. Это победа, которая всегда со мной. В тот момент, когда я перепрыгнул через планку, в тот момент, когда забрался я на высокую гору, 5 минут есть удовольствие, а затем выясняется, что есть еще более высокие горы, на которые я еще не забрался. И удовлетворения здесь у человека нет. То же самое и в стремлении человека к романтическим приключениям. Человек стремится к определенной особе, вкладывает труд и энергию для того, чтобы обладать ей. Уже известная вам история про Дон Жуана. И чем больше он вкладывает в это труда и энергии, тем большего неземного удовольствия он ждет. Но в тот момент, когда он ее добивается, он выясняется, что вовсе все не так. Никакого неземного наслаждения нет. Есть эйфория, но быстро все уходит. И он в тот же самый момент поэтому теряет к ней всякий интерес. Нужно искать новую жертву, нужно искать новых приключений. Поэтому-то нет у человека здесь наслаждения. Нет удовлетворения. Человек остается голодным, и удовлетворения нет никакого. Если человек направляет свою жажду, свой голод на то, на что он предназначен, тогда все выглядит иначе. Тогда голод остается, но есть удовлетворение. Есть глубокое удовлетворение человека тем, что он уже достиг. Мы можем подвести итог. Действительно, здесь есть ошибка в адресе. Человек действительно как тот самый крестьянин. Он чувствует свои устремления. Но поскольку все его понятия взяты из материального мира, он пытается духовные устремления втиснуть в материальные рамки. И направляет свою жажду духовных объектов на объекты псевдодуховные. Пытается скормить своей душе накопление имущества, накопление женщин. Пытается скормить своей душе стремление к карьере и к почете, стремление к власти. Не этого хочет человеческая душа. Человеческая душа, она царская дочка. Поэтому ты и несчастлив человек. Поэтому так тяжело ему в мире. Кстати, любопытно, что говорят психологи о той самой проблеме, о которой мы говорим. Психологи говорят приблизительно так. На самом деле все в порядке. Человек вполне нормальное существо. Но есть помехи. Современная жизнь, ее темпы, много работы, сверхурочные часы, неуверенность в будущем дне, некоммуникабельность, милуим, угроза войны. Все это делает современного человека неврастенником. Вот если бы не было этих помех, человек действительно способен был бы найти удовлетворение во всем том, что он ищет. Но только на самом-то деле не было еще ни одного человека, если так, который был бы счастлив. Есть ли на земле человек, который может встать и сказать: «Я счастлив»? Да не находится еще таких людей. Получается, если так, что не было еще человека, который свободен был бы от помех в жизни. А если так, быть может, вся жизнь, о которой люди говорят, это одна сплошная помеха. Может быть, люди вообще не понимают, что такое жизнь. Счастья нет никакого. Все стремятся к счастью, все хотят счастья. Но все, что человек может сказать под конец своей жизни, даже самый удачливый человек: у меня в моей жизни было все, почти все. Мне бы только чуть-чуть счастья. Вот этого у меня и не было. Даже удовлетворение, удовольствий постоянных, и тех мы имеем. Сколько человек счастлив на свете? Сколько человек даже простое удовлетворение испытывает? И ведь даже в простых элементарных удовольствиях никогда не покидает человека неприятный осадок от того, что удовольствие его, ускользающее от него, приходящее. Человек лишь только он послушал хорошую музыку, удовольствие от нее ушло в ту же самую секунду. Человек стремится к наслаждению бесконечному. Бог вложил в душу человека стремление к бесконечному наслаждению, к бесконечному, как сам Бог. А все те наслаждения, которые мы скармливаем своей душе, они конечны. И в этом-то большая разница. Тот, кто из нас помнит, если нам 15 лет тому назад даже пришлось совершить какой-то хороший поступок, по-настоящему благородный, честный поступок, ведь удовольствие от него человек переживает и сегодня. Не только то, что он вспоминает о нем, он и сегодня живет им и ощущает это удовлетворение. А любое удовольствие материальное, любая вкусная пища, которую он съел, любой самый лучший концерт, который он прослушал, в тот момент, когда кончился концерт, ушло и все удовлетворение. Человек может вспомнить когда-то, что он получил удовольствие, но не больше того. Так что и удовольствие это скользящее и приходящее. Человека мучает ощущение о том, что удовольствие даже элементарное, но не в его руках. Сказывают такой анекдот. Проходит человек по улице, видит дом. Из дома раздаются звуки бравурной музыки. Очевидно, там какое-то веселье. Кричат: «Мазл тов, мазл тов». Ну, очевидно, свадьба. Хорошо, у еврея свадьба, замечательно. Проходит на следующий день, мимо того же самого дома. Снова кричат: «Мазл тов». Снова посмотрел в окошко, хупа стоит. Ну, интересно. Очевидно, у него две дочки, прямо одна за другой, каждый день выходит замуж. Любопытная вещь. Проходит третий день. Снова кричат: «Мазл тов». Снова радость, снова веселье, снова танцы. Заглядывает в окошко, хупы вроде нет. Ну, очевидно, бар-мицва или еще что-нибудь. На четвертый день снова в том же доме огни горят, музыка играет, люди радуются. Что здесь происходит? Гивал. Что это за счастливый такой человек, у которого каждый день веселье? Сколько у него уже детей, если каждый день у него то свадьба, то бар мицва, то еще что-нибудь? Разобрало человека любопытство, останавливает прохожего, спрашивает: слушай, кто это здесь живет? Что это за счастливый человек, у которого каждый день есть такое веселье? Дурень, говорит ему прохожий, это свадебный зал. Есть радость, есть счастье, только оно не мое. Оно каждый раз чужое, как в свадебном зале. Каждый раз здесь есть радость, каждый раз веселье, каждый раз пляски, но это каждый раз чужие, они не мои. Именно поэтому Талмуд называет весь этот наш мир «Бей Гилулей». Свадебный зал. Весь этот наш мир, он один большой свадебный зал. Мы уверены, что где-то там есть счастье. Кто-то на свете счастлив. Не я, у меня не получается. У меня не получилось. Но где-то счастье есть. Но только нет. Не получается. Почему? Потому что человек, он как тот самый крестьянин, который женился на царской дочке. Он скармливает своей душе суррогаты. Поэтому-то и ничего не получается. Душа стремится к духовной пище, а мы ей даем псевдодуховную пищу. Из всего того, что я сказал, вовсе не следует, что синоним счастья – это религиозный образ жизни. Вовсе нет. Тот, кто наденет себе кипу на голову, перестанет работать в субботу и будет есть кошерную пищу, вовсе еще не значит, что он будет счастливым. Ведь для того, чтобы прийти действительно к этому счастью, для того, чтобы прийти к удовлетворению, нужно трудиться. Трудиться потом и кровью. Нужно себя изменять. Нужно бороться с собой. В Торе вообще нет никаких. Тора – это вовсе не некий чудодейственный экстракт, из которого можно было бы приготовить эликсир, растворимый, быстрого приготовления для моментального счастья. Подобных волшебных рецептов вообще не существует. Есть счастье, есть к нему путь. Но это путь тяжелой работы над собой. И поэтому многие люди, даже тех, кого мы называем людьми религиозными, они в действительности идут по пути наименьшего сопротивления. И они несчастливы точно так же, как несчастные их нерелигиозные собратья. Они тоже направляют свои стремления на накопление не мицвот, а на накопление материальных объектов, на карьеру, на уважение, на почет. И эти люди несчастливы точно так же, как все остальные люди в мире. Но только разница-то она вот в чем. По первому пути, по пути крестьянина, который женился на царской дочке, счастья не только нет, но его и не может быть. Это дорога, которая ведет в тупик. Это все равно, что утолить жажду соленой водой. Чем больше пьешь, тем больше хочется пить. Голод остается и всегда будет оставаться, а удовлетворения не будет никогда. Останется только разочарование и опустошенность. По другому пути есть возможность прийти к счастью. Тяжело. Нужно идти по этому пути бескомпромиссно. Работать невероятно сложно. Это путь пота и крови. Но на этом пути счастье возможно. Оно достижимо. В этом-то вся штука. Штука в том, чтобы начать понимать, что мы в действительности те самые крестьяне, которые женились на царской дочке. Это сложное положение. Нужно начать понимать царскую дочку. Нужно начать понимать, чего она на самом деле хочет. Царская дочка, безусловно, отравляет крестьянину жизнь. Точно так же и наша душа нам нашу жизнь отравляет. Не будь у нас души, будь бы мы как действительно, как улитка, все бы было хорошо, все было бы просто, могли бы мы получать удовольствия простые, материальные, и не было бы никаких проблем. Но так уж человек создан. Не улиткой, а человеком. Рассказывают такую известную притчу. Когда Бог создавал всех животных, создал Он и голубя. Только голубь был без крыльев. Не таким, как мы его знаем сегодня. Он был без крыльев. Приходит голубь к Богу и говорит: владыка мира, что ж ты мне сделал? Чем я перед тобой провинился? Я самый слабый из всех животных. Все на меня нападают. Все сильнее меня. У меня так много врагов. И я не могу их от них убежать. Заяц, например, которого ты создал, он тоже слабый. Но он как даст стрекача, никто же его и не поймает. А я еле-еле ковыляю на своих маленьких ножках. Меня любой хищник достигнет в два прыжка. Чем я провинился? Сделай мне что-то, помоги мне. Сжалился Бог над голубем и сказал ему: знаешь что, я дам тебе крылья. И дал ему крылья. Приходит голубь к Богу на следующий день и говорит: владыка мира, жалься надо мной, что я тебе плохого сделал? Ты не только мне не помог, а сделал мою жизнь просто невыносимой. И раньше это было тяжело. Но раньше я хотя бы мог хоть как-то ковылять на своих ногах. Теперь же эти тяжелые крылья, которые ты мне дал, я цепляюсь ими за кусты, за деревья, наступаю на них, падаю. Они мешают мне падать. Теперь жизни не стало никакой. Сказал ему Бог: дурачок, крылья не для того, чтобы бегать. Крылья, а не для того, чтобы летать. Точно так же и душа человеку дана. Душа дана человеку для того, чтобы летать. Для того, чтобы жить настоящей жизнью духовной, которая в состоянии принести человеку счастье. Но пока человек этого не понял, пока человек пытается со своими крыльями ходить или бегать, то крылья ему мешают. И душа будет мешать нам жизнь. Будет отравлять наше существование и будет делать нас несчастными. Пока мы не начнем понимать языка, на котором она говорит. Пока мы не начнем понимать, что она царская дочка, и не начнем понимать, чего она на самом деле хочет. И это вопрос, который стоит перед каждым человеком. И это на самом деле коренной вопрос всей жизни. Ведь самое сильное устремление, которое есть у человека, это стремление к счастью. Нет человека в мире, который к счастью бы не стремился. Но почему-то все люди, которые есть на земле, остаются несчастливы. Нет вопросов в жизни, которые важнее этого. И об этом стоит каждому понять. Я здесь хотел бы кончить. Если есть вопросы, то пожалуйста.